Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Новый сезон украинских реформ. Где реформы пробуксовывают? Можно ли говорить, что есть общественный запрос на те реформы, которые в стране нередко называют непопулярными? И кто все-таки должен быть двигателем реформ? В нашей студии сегодня руководитель адвокационного отдела ревенционного пакета реформ Вадим Миски. Здрасте. И Леонид Антоненко, член правления Ассоциации юристов Украины, руководитель комиссии по собственности Киевсовета. Здрасте, Леонид. Что еще нужно реформировать, чтобы Украина действительно стала похожа на те европейские государства, к союзу которыми она стремится?
Началась реформа у нас антикоррупционная путем того, что создалось ряд антикоррупционных новых учреждений, в частности, это Национальное антикоррупционное бюро, которое вычленило из прокуратуры функцию следствия относительно высшей должностной коррупции. Создалась специализированная антикоррупционная прокуратура, которая будет делать процессуальный надзор за процессом следствия и, собственно, готовить для суда все материалы. Но, в конце концов, так или иначе, все антикоррупционные кейсы, которые расследует НАБУ и ведет специализированная антикоррупционная прокуратура, они все попадают в суды. Суды, мы знаем, что в Украине, вопреки тому, что несколько попыток реформировать было и даже изменения Конституции прошли, все еще не отвечают на запрос общества. Вот одна из идей, которую, собственно, общественный сектор сейчас продвигает очень активно, это создание специализированных антикоррупционных судов, то есть одного суда первой инстанции и отдельной палаты в Верховном суде Украины, которые будут вести вот эти дела, расследуемые НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратурой. Изменения Конституции в части правосудия, которые летом произошли, они разрешают сделать такой суд, предусматривают. Единственное, что дедлайна никакого нету, и поэтому качество антикоррупционных новых институций, оно будет отставать от ожиданий, пока эти суды не появятся. Вот мы, если добьемся принятия закона этой осенью и успеем вместе с формированием нового Верховного суда, предусмотренного изменениями Конституции, сформировать в нем и отдельную палату антикоррупционную, это, конечно, будет успех. Но это вопрос, он как бы без дедлайна. Все зависит от хватки общественных активистов и, ну, и от восприимчивости и экономических аргументов, которыми могут нам помочь западные партнеры Украины в этом вопросе.
Спасибо за ваш взгляд на то, что можно назвать реформами. Мне, кстати говоря, реформами создания нового органа не представляется. Ни нового суда, ни новой прокуратуры. Это можно назвать имитацией реформы. Когда нужно создать видимость, что делается, люди создают новый орган. Реформа – это то, о чем люди говорят. Это то, что меняет классическое восприятие людей о вещах. Вот о чем люди говорят? О том, что главе Укрпочты или главе Укрзалезницы платят большую зарплату. Вот это реформа настоящая. Я считаю, что это правильная реформа. Реформа – это когда люди говорят, что повышаются тарифы. Это реформа, это всех беспокоит. Это сложные решения, которые принимает правительство. И нужно смотреть о том, насколько эти решения обоснованы. И, на мой взгляд, опять же, это крайне непопулярные вещи, которые от нас давно требуют международные кредиторы, и которые правительство набирается смелости для того, чтобы продвигать. Судебная реформа, если посмотреть, опять же, создание Верховного суда, само по себе, там, его переструктурирование, его статус, это не реформа. Реформа – это заявление о том, что мы можем сформировать Верховный суд, новыми кадрами наполнить. Давайте смотреть, получится ли у нас. Реформа, по-видимому, это электронное декларирование, если оно заработает. Пока мы видим, что оно буксует.
С сегодняшнего дня заработало полноценное электронное декларирование.
Вот видите, но после того, как несколько европейских послов сделали соответствующие заявления, сопровождавшиеся довольно неприятной сценой, насколько я помню, отчитывания премьер-министром главы соответствующего агентства по предупреждению коррупции. Это была довольно неловкая сцена, когда, в общем-то, орган и его руководитель, пользующийся независимым статусом и гарантиями от увольнения административного, слышит две вещи в свой адрес. Во-первых, в том, что она виновата в провале. И второе, она слышит то, что ее 1 числа могут уволить, если она не исправится. По закону, я хотел бы напомнить, ее можно было бы уволить на основании решения суда, установившего в составе ее действий преступление либо иное правонарушение, но никак не решением главы правительства. Вот такие вещи, которые сопровождают движение в правильном направлении, они, конечно, к сожалению, вот меня, например, расстраивают очень сильно.
Позвольте с вами не согласиться по поводу реформы, озвученной вами, повышения зарплаты руководителю Укрзалезницы. Я, например, не считаю это реформой. И сколько бы ни строилось наблюдательных советов вокруг Укрзалезницы, пока не будет удобнее ездить поездами. Вот я сам сейчас нахожусь в Киеве, а вообще я живу в Черновцах. 400 километров ехать 14 часов. Или я почувствую, что это реформа, когда мне будет проще доехать.
Ну
вот это
просто ощущение.
А вот Чауса посадили, взяли с поличным с банкой.
Проблемы, существующие в той или иной отрасли, можно перечислять очень долго. Но можно также перед собой поставить вопрос, что раньше, курица или яйцо. Пока естественные монополисты, крупные государственные корпорации возглавлялись людьми, получающими 10 тысяч гривен зарплаты, было всем прекрасно понятно, что чем эти люди там по-настоящему заняты. Ни у кого голова не болела тем, чтобы заниматься решением этих проблем. Для того, чтобы люди обеспокоились происходящими в этих компаниях делами и решением проблем, их нужно замотивировать правильно. Правильная мотивация на госслужбе – это уже половина дела сделанного. Поэтому после того, как правительство возглавил господин Яценюк и начал с того, что принял закон о бюджете, которым урезал существенно заработную плату государственным служащим, или в закон о судоустройстве внес поправку, значительно понижающую зарплату судьям, мне, например, было понятно, чем это все закончится. Все закончится тем провалом, который мы, собственно говоря, наблюдаем.
Мне кажется, что там был опять-таки общественный запрос, о котором вы говорите, на понижение зарплаты. Разве нет?
Вот этот процесс демократический, он не всегда, к сожалению, имеет следствием улучшения качества обслуживания людей на Укрзалезнице. Да?
Если уж так говорить, перепрыгивать. Пока что не ведет к улучшению качества.
Давайте людям дадим время. Да? Я уверен, что мы увидим плоды этих реформ, этой, которую запустило Министерство экономики по конкурсному отбору руководителей крупных государственных предприятий и по созданию правильных мотиваций, для того, чтобы туда людей набрать с рынка, правильно мотивированных. Мы обязательно увидим плоды этих вещей в конкретных цифрах, финансовых показателях этих компаний. Мы сперва должны повысить эффективность управления компаниями, улучшить состояние их балансов и сделать из этих компаний такие компании, которые в состоянии выйти на международный рынок капитала и заимствовать там средства для того, чтобы улучшать то, о чем вы говорите.
Черновцы вместе с Буковиной, с частью Буковины, конечно, вошли в состав Советского Союза накануне Второй мировой войны, и никогда ни в кому нигде было, не приходило в голову, что необходимо, там, по-моему, нужно выстроить некий мостовой переход, насколько я помню.
Так вот, реформа, на мой взгляд, это изменение мотивации на государственной службе, создание условий, при которых на государственную службу пойдут молодые ребята, для которых работа на государство и работа в государственном аппарате будет престижна не тем, что они смогут приобщиться к коррупционной машине, а тем, что они смогут приобщиться к построению Украины как независимого государства.
Создание новых антикоррупционных институций с хорошей оплачиваемой работой, а не нахождение их, во-первых, под политическим контролем в составе ГПУ или СБУ.
Вот эти новые органы, они создаются на основе нового подхода к оплате труда. Вот я очень простые вещи все время упоминаю в контексте реформы. Да? Вот новая полиция патрульная. Они начали с того, что действительно создали ее с нуля. Тут мы с вами полностью согласны. И во-вторых, с того, что они в 2,5 раза подняли среднюю зарплату для людей, которые там работают. Для того, чтобы опять же изменять систему мотивации и давать сигнал нормальным людям, что они могут идти в государственную службу и делать свою работу так, как они ее делают в любом другом месте.
Если коррупционным образом можно заработать в разы больше, чем этими высокими зарплатами, спасает ли ситуация высокие зарплаты?
Это качество людей, которых ты
Вот запустится электронное декларирование, и, кстати, очень интересно будет, заработать можно будет, а вот потратить сложнее, или придется очень маленькими порциями тратить, там в ресторан сходить или еще куда-то, что не очень привлекательно, если... Ну или копить в офшорах и попасться когда-то вот...
Я когда-то сам писал этот закон об электронном декларировании, и я прекрасно знаю, как его можно обойти, этот закон. Обывателю представляется, что член семьи, это мать, отец,
жена. Да, дети.
А вот если ты заглянешь в этот закон, то там выяснится, что если твой отец с тобой вместе не прописан по одному адресу,
он уже не член семьи.
И тут есть резон, потому что вообразим себе ситуацию, когда твой отец давным-давно развелся с твоей матерью и живет бог знает где, и ты даже не знаешь толком о его местонахождении. Должен ли ты декларировать его доходы за соответствующий год, и как ты можешь эту информацию получить, если он откажется тебе ее предоставлять?
Да, он имеет полное право.
И тем самым мы приходим к ситуации естественной, когда в случае, если люди не проживают по одному адресу, а это у нас подписывают, даже если они не проживают, но не прописаны, по большому счету, то они уже не члены семьи.
Да. Там есть еще близкие лица. К счастью, есть еще электронные реестры, которые помогут дополнять эту декларацию в случае, если... А если вы найдете, что на самом деле проживает дочь, уже вроде бы взрослая, но она проживает или имеет общие интересы, общие обязательства с этим отцом, и соберете доказательную базу, на ЗК обязан рассмотреть.
Доказывать можно в такой стране, как Швеция или Швейцария. В такой стране, как Украина, есть высокая вероятность того, что эти новые институты будут использоваться для того, чтобы наказывать...
Ну, мы, кстати, пришли к тому, о чем говорил Вадим в начале, что если не будет соответствующих судебных институций, то, конечно, не будет никакого электронного декларирования. Потому что можно спокойно подавать в суд, давать в суде деньги, и тогда суд спокойно говорит, вы знаете, ну, конечно, это ваша дочь, которую вы никогда не видели.
И тут мы возвращаемся опять к тому, с чего начали. Если судья получает 10 тысяч гривен зарплаты, и мы считаем это нормальным, и мы считаем, что такой судья будет в положении судить, кто с кем живет, кто сколько зарабатывает, то я, например, очень в этом сомневаюсь. Реформа направлена на то, чтобы создавать правильные стимулы для привлечения в государственные компании, в суды, на государственную службу людей, которые могут конкурировать в другом месте, найти конкурентные условия, достойные для себя в другом месте, чтобы оттуда их переманить и заставить работать на государство. Вот это реформа номер один. Вот об этом мы должны говорить. И когда там такие люди появятся, то уже наши несовершенные законы, их рвением и желанием можно привести в нужное состояние.
Одними зарплатами ничего не решишь. Хороший пример. Дайте деньги, зарплаты большие, хорошие прокурорам, которые сейчас работают в Генеральной прокуратуре. Что вы получите? Вы получите то же качество за гораздо большие деньги. Кому это нужно?
Тут же никто не спорит.
То есть вот элемент открытого конкурса, какого-то рубикона, сита, через которое могут пройти все, в том числе люди извне системы, и занять места в новом органе, это очень хороший вариант, который, кстати, хорошо удался с полицией и очень плохо удался с прокуратурой. Закон про прокуратуру, принятый в 2014 году, предусматривал такое же сито для всех прокуроров. Очень маленькая квота.
А что с полицией? Вы же говорите про патрульную службу только.
Про патрульную, да.
Патрульная служба – это люди, которые ходят на улицы, да, и получают свои 12 тысяч гривен.
Остальные не реформированы.
И не принимают никаких, да, существенных решений, да, кроме того, что хулигана приструнить. Когда говорим о прокуратуре, мы говорим, да, о людях, которые наделены властью лишить кого-то свободы. А за это решение, принять его или не принять, или принять под другим углом зрения, эти люди наделены возможностью принимать предложения от тех, кого такие решения будут касаться, измеряемые сотнями тысяч долларов. И, конечно же, когда мы начинаем говорить об этих людях, то мы должны задуматься, а на какой мотивации они там работают.
В прошлом году проходили конкурсы в местные прокуратуры. 84% руководителей местных прокуратур – это люди, которые уже имеют опыт работы в прокуратуре. Я считаю, что это полностью провал реформы.
Глава антикоррупционного бюро, извините, имеет огромный опыт работы в прокуратуре лет 20.
Но он пришел на открытом конкурсе.
Но, тем не менее, просто это тоже. Людей ниоткуда не возьмешь.
Я понимаю. Просто важен момент обновления и возможности пройти на открытом конкурсе. Здесь мы видим, что желания этого не было ни у руководства Генеральной прокуратуры. Соответственно, это все хорошенько транспонировалось на места, и реформа не прошла. После реформы только патрульных подразделений полиции в крупных городах доверие к полиции возросло с 10% до 55%. Прокуратуре после так называемой реформы, на самом деле, реформа могла произойти, но она не произошла из-за того, что ее плохо делали руками уже законодательство.
Посмотрим на альтернативные варианты. Где может трудоустроиться человек, который пошел работать в патрульную службу? И сколько там он может получить денег? Да, в особенности в небольшом каком-нибудь провинциальном городе. Там 12-15 тысяч, которым сейчас платят, это неплохая по нынешним меркам зарплата. Соответственно, эти люди туда пришли. Люди, которые в прокуратуре призваны принимать ответственные решения, в частном секторе могли бы зарабатывать тысячи долларов, применив свои усилия и энергию, и знания. Они же все юристы профессиональные. Юристы с большим опытом работы, с большим пониманием того, как эта система устроена. Они востребованы, они могут найти на несколько тысяч долларов себе зарплату в частном секторе. Для того, чтобы создать правильную мотивацию из этого частного сектора, вытащить других людей без опыта работы в прокуратуре и не испорченных еще, мы должны совершенно о других деньгах говорить. Пока мы не начнем говорить об этих вещах в этом аспекте, ничего не изменится. И как только Абрамовичус в Министерстве экономики поставил вопрос ребром, и как только главе Укрпочты начали платить там сколько, 350 тысяч гривен в месяц базовой зарплаты, с этого момента я понял, что начались реформы.
Вадим Мицкий, Леонид Антоненко. В программе «Дороги к свободе», которую ведет Виталий Портников. Вы мне прислали письмо, мы с Вадимом члены наблюдательного совета общественного вещания украинского. И Вадим мне прислал письмо коллективное, которое он подготовил, как юрист, работал над ним, которое было адресовано Министерству финансов, относительно того, что нет финансирования общественного вещания на том уровне, на котором оно должно было бы вообще существовать, чтобы оно заработало. Создание общественного вещания – это реформа. А денег, как говорит Дмитрий Анатольевич Медведев, денег нет, но вы держитесь. Возникает вопрос, вообще возможно?
Выделили дополнительных 400 миллионов гривен, что очень приятно. Дополнительно.
Ну, теперь это не у каждой отрасли есть ходатай.
Не у каждой, но... Это не к счастью. Для того, чтобы общественное телевидение начало работать как общественно независимое телевидение, нужно быть гарантированный, защищенный от решения министра источник финансирования. Если источник финансирования зависит от того, кто пошел, с кем договорился и как сегодня встал, с какой ноги министр, это не независимое общественное
телевидение. Над этим тоже будем работать. Для этого и есть вот наблюдательный
совет.
Существует
общественная структура, да. Но опять-таки, но это на самом деле просто показательный пример происходящего. Ведь Министерство финансов, оно же не со зла, условно говоря, эти деньги уменьшило. У него действительно нет денег на покрытие бюджетной сферы.
Да,
а что делать?
К счастью, удается убедить в том, что новосозданные институции, которые уже есть реформированными, они должны быть профинансированы хорошо. Иначе доверие к этим реформам сразу же упадет, но сойдет на нет. Вот общественное вещание, создался на совет, прошла корпоратизация, доходит к своему концу, да, и уже можно будет давать деньги, ожидая результата. То есть это уже не будет просто проедание, которое было предыдущие 25 лет.
Я надеюсь, вы к своей работе в этом совете и в этой организации будете столь же требовательны, как вы требовательны к новому руководителю Укрпочты.
Совершенно.
Вы требуете от него результатов на следующий день, чтобы поезд начал в Черновцы ходить не за 14, а за 4 часа, overnight.
Вообще нам нужны такие организации, как Укрпочта или как государственные железные дороги, когда мы много раз видели, что в подобных условиях такого тотального экономического кризиса происходила приватизация гигантов. Да, между прочим, в Великобритании там задумывались и о приватизации почтовых отделений, там задумывались и о приватизации железной дороги, приватизировали железные дороги. И, между прочим, я хочу вам напомнить, что здесь в стране, по большому счету, вот эта только что создавшаяся новая почта, частная организация, она многим воспринимается уже как настоящая почта.
Приватизировать что-то можно после того, как эта организация обещает стать прибыльной. Поскольку она сейчас хронически у нас получает дотацию из бюджета, она существует как универсальная почтовая организация. Означает, что в каждом населенном пункте есть ее отделение, которое будет существовать, даже если оно глубоко убыточно. До того момента, пока это убыточная организация, ее приватизация никому интереса представлять не будет. И она сейчас, по сути дела, государственную функцию выполняет, обеспечение почтовой связи каждого человека нашей страны.
А разочарование в реформах существует?
Разочарование?
Да.
Я смотрю регулярно на социологические исследования, которые делает Фонд демократической инициативы Ирина Бекешкина. И, в принципе, процент людей, которые категорически расчарованы в реформах, он сохраняется на протяжении последних 3 лет, 2,5 уже одинаковым. Это вот 5%, 5-7, которые категорически разочарованы и, в принципе, не верят в реформы, еще примерно 25%. Остальные либо верят твердо, либо верят с небольшими сомнениями, либо, в принципе, сомневаются, но небольшой лучик надежды у них есть. Таких 2/3 в Украине. То есть, в принципе, разочарования, по-моему, еще тотального нет. Есть еще какой-то небольшой лимит времени у власти, чтобы ускориться и показать реальные результаты.
Мне кажется, что каждый, кто разочарован в реформах, может прийти на госслужбу и начать что-то менять. Смотри, вот я занимался другим делом, мой пример. Мне кажется, он весьма показательный в этом случае. Я занимался другим делом. Я был юристом международной юридической фирмы. Потом я это оставил работу, поскольку относил к себе к числу разочарованных людей. И пошел на работу в Национальный банк, возглавил там департамент и сделал реформу прозрачности собственности банков, провел там люстрацию банкиров. Своими усилиями за 8 месяцев я полностью изменил ландшафт. Да, вы могли год назад заглянуть на сайт Нацбанка и обнаружить, что каждый третий банк принадлежал неустановленному лицу. Через 8 месяцев...
Потому что каждый предприниматель хотел иметь карманный банк для своих своих потребностей.
Да. Так вот, сейчас мы работаем в Киевраде над какими-то нашими небольшими реформами на уровне города Киева. И этой работой, в отличие от работы в Нацбанке, я занимаюсь полностью на общественных началах, деля свою профессиональную карьеру, находя время для того, чтобы заниматься общественной работой и продвигать какие-то вещи, какие-то реформы в том направлении, в котором я могу. Мне кажется, что вот правильно вы говорите, что каждый человек не может все оставить и пойти там чем-то заниматься. Но государство иначе не строится. Когда-то люди, для того, чтобы построить Израиль как государство, они тоже от многого отказались и посвятили себя полностью построению страны. Если люди не будут принимать создание своей страны как свое личное дело и свою личную ответственность, никогда этот проект у нас не получится.
Вы, кстати говоря, упомянули в один слова о том, что у власти есть еще время. Ну, допустим, у власти не окончено. Это для меня тоже всегда очень большая такая сложная постановка вопроса. Потому когда говорят, вот у власти время закончится, так, как будто это власти надо, условно. Это же надо не власти, это надо именно этим людям. Но власть себе, знаете, она власть всегда власть. Может уехать, так сказать, куда-нибудь там в Ниццу или в Сингапур.
Но решение в результате принимает все равно власть. Сколько бы ты ни агитировал власть начинать электронное декларирование, в любой момент может сказать, нет, мы начинаем не сегодня, а через 15 дней.
Преимущество изменений, которые случились в Украине, совсем не обязательно. Вот у нас на примере нашем в Киевраде мы обратили внимание, что власти были не очень заинтересованы, власти, в запуске реформы назначения руководителей коммунальных предприятий. И каждый при этом был не заинтересован по-своему, в силу своих собственных обстоятельств. Тем не менее, под нажимом общественного давления той же самой организации РПР, она продвигала эту реформу у нас в Киевраде, приняты были соответствующие изменения в законодательство. Хотя, опять же, подчеркну, мне кажется, если бы не было этого нажима, никогда этот документ бы не был принят. В этом смысле, на мой взгляд, изменения, которые произошли после Майдана, они ощутимы.
Вадим, мне все-таки очень важно понять, что может происходить, если люди разочаровываются в реформах в большинстве своем? Потому что вот общество разочаровалось в реформах. Что происходит дальше? Это такой план Б, который всегда надо проговаривать.
План Б. По-моему, очевидно в условиях Украины, что происходит. У нас каждые 10 лет происходит социальное потрясение, выход, революция. Конечно, для этого нужно, чтобы уже очень надоело. То есть это вполне может произойти и еще раз, никто от этого не застрахован. Но единственное, что наверняка, ну это через 2 года или через 3 года, мне кажется, что все-таки вероятность маленькая. Это 10-летний срок такой кармический есть у украинского общества. И если уже сильное социальное недовольство назревает, ну вот получается взрыв.
Мне всегда казалось, что взрыв 2004 года был взрывом на фоне одного из лучших экономических ситуаций, которая была в стране до и после этого. Выходили рассерженные горожане, которые никогда лучше не жили, чем в 2004 году. И потом лучше. Ну, это, может быть, что-то пару лет осталось по инерции, но они потом уже жили хуже. А 2014 год, надо сказать, что тоже выходили люди, которые после этого жили только хуже, чем в 2013-2014 году. Я это не называю социальным взрывом, я это называю, вот, мое наблюдение. Люди жили всегда после этого жили хуже, чем до того, как они вышли. Поэтому мне кажется, что это взрыв, связанный с отсутствием диалога. Вопрос в том, можем ли мы создать власть, способную к общественному диалогу.
По-моему, это последствия каждой революции, обязательно ухудшение качества жизни в краткосрочной перспективе. Но в среднесрочной и в долгосрочной должно быть совсем по-другому. То есть в связи с антикоррупционными мероприятиями, в том числе создание системы предотвращения коррупции, в связи с тем, что все-таки новые люди готовые к диалогу в том числе. Вот, кстати, это один из фундаментальных вещей, о которых вы говорите. Диалог строить с Януковичем было практически невозможно.
И мне всегда интересно, неужели после этих двух опытов вы действительно считаете, что может появиться власть, которая не учтет этого печального опыта?
Конечно, вот, может появиться, да? Совершенно может, я считаю. Это очень, ну, как бы политическая память, она такая короткая в Украине. Избиратель забывает все за несколько месяцев, но власть может чуть дольше, несколько лет. Я думаю, что никто не застрахован, именно потому, что вот как раз демократия — это та вещь, которую нужно постоянно, ну, строить заново каждый день. Невозможно один раз, и навеки власть станет восприимчивой и хорошей. Ну, каждый день, может, это так громко сказано, но в любом случае постоянно нужно пытаться пробить стену нежелания
отвечать. Виталий, а вы обратили внимание на другую закономерность? Вот если вы посмотрите на страны, исключая страны Балтии, на страны бывшего Советского Союза, и посмотрите на такой показатель, как ВВП на душу населения, то вы обнаружите, что чем демократичнее страна, а это Молдавия, Украина и Киргизия, тем ниже там уровень жизни. Чем меньше в стране демократии, Азербайджан, Казахстан, Россия, Белоруссия и даже Туркменистан, что меня удивило.
Даже Узбекистан, почему, где очень сильно вырос ВВП.
Тем выше, да, ВВП на душу населения. В том же Узбекистане за время правления Каримова численность населения, кажется, вдвое увеличилась.
Совершенно верно.
А в то время как в Украине она чуть ли не на ту же самую цифру за это время уменьшилась. Но меня эта закономерность всегда потрясала до глубины души, я не знал, какие я должен из нее сделать выводы.
А теперь знаете?
И я и теперь не знаю. Потому что вывод, который напрашивается, означает, что для той общности людей, которую мы когда-то называли советским народом, а сейчас часто нам приходится их по большому счету называть так же, для этих людей демократия на пользу не идет.
А мне кажется, все-таки я с этим закончу. Есть такая проблема, как незавершенность реформ. Те три страны, которые вы назвали, и Украина, и Молдова, и Киргизстан, это страны с незавершенными реформами. Таким образом, они с одной стороны, вот мы как раз живем, мы об этом, собственно, говорим всю программу.
А кто там их двигал, эти реформы? Какой социальный слой у нас был?
Те все страны всегда были
автором запроса на
реформы. Был креативный класс, был средний. То есть это долгий разговор, нужно сейчас следующую программу.
Демократия, да, очень плотная олигархическая
позиция. Но то, что мы сейчас наблюдаем в Украине сегодня, автором запроса на реформы являются международные кредиторы Украины.
И, кстати говоря, в Молдове и в Киргизстане было очень похоже. Но опять
внутреннего класса, который мог бы привести в парламент людей, которые бы требовали реформы, настоящие реформы, а не их имитацию, такого нет. Все, что не происходит в этой стране нормального, происходит только потому, что на нее давят МВФ, на нее давят ЕС, на нее давят американцы.
На переходном этапе это, безусловно, демократия, потому что план Маршалла тоже был предложен за странам Западной Европы из-за океана, и мы знаем результат. Давайте перейдем к концу этого эфира с Леонидом Антоненко и Вадимом Миском. Спасибо, что за участие. Потому что все-таки завершенность реформ – это главное условие развития. А вот когда мы имеем, с одной стороны, страны с незавершенными реформами, а другой – страны с завершенными автократиями, то мы и видим вот результаты, о котором вы говорили. Спасибо, господа. Спасибо, уважаемые зрители.
Что значит для вас свободная Россия?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней, живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду, чего хочу, то и съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.